Страница 155. Но это, повторяем, не есть символ второй степени. Это не басня и это не диспаратная образность каких-то предметов, с которыми сама эта образность по своему содержанию ничего не имела бы общего. Но это, конечно, и не сравнение, хотя иной недалекий теоретик, возможно, и скажет, что здесь море сравнивается с улыбкой. Море здесь решительно ни с чем не сравнивается. Оно просто улыбается и более ничего. Сравнение есть своеобразный рефлективный акт, а именно акт сопоставления двух каких-нибудь моментов. Такое сопоставление часто бывает весьма нужным для писателя, а поэты им широко пользуются. Но «Смеющееся море» не есть сравнение каких-то двух моментов. Это один и единственный момент, который дан нам писателем. «Смеющееся море» нельзя разделить на «А» – море и на «Б» – улыбку. Это было бы смешно и свидетельствовало бы о крайней прозаической и рассудочной направленности теоретика-литературоведа. Нет здесь ничего и фантастического, потому что Горький вовсе не хотел убеждать нас в том, что море действительно смеется. Но, с другой стороны, это вовсе не значит, что подобная конструкция не может быть фантастической. Она сколько угодно может быть фантастической, и поэты тоже не брезгуют такого рода фантазии. Но тогда это будет уже сказка или миф, но никак не метафора. Если мы выше говорили, что символичность и художественность вовсе не одно и то же, и могут ли вливаться в один образ или не вливаться и обладать самостоятельным значением, то при сопоставлении символа с метафорой мы тоже должны сказать, что если символ не есть метафора, то тем самым он не есть обязательно и художественная метафора. Уже сама метафора может быть то специально художественной, то общеязыковой. Таковы специально художественные метафоры. «Влачить цепь тяжелых лет» – Лермонтов. «Молчит гроза военной непогоды» – Жуковский. «На самом утре наших дней» – Пушкин. «Ты пьешь волшебный яд желаний» – Пушкин. «Я эту страсть во тьме ночной вскормил слезами и тоской» – Лермонтов. «Горе реченька бездонная» – Некрасов. «Слов набат» – Маяковский. «Тонкие струны дождя» – Горький. Таковы общеязыковые метафоры. «Бородка ключа», «Крылья мельницы», «Нить рассуждения», «Вкралась ошибка», «Бичевать пороки», «Острый вкус», «Золотое время», «Подонки общества», «Ножки стола». Символ не является ни художественной метафорой, ни общеязыковой метафорой. Страница 156. Однако это не мешает быть символу также и художественным, хотя это не обязательно для его сущности. Таковы художественные символы. «Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно» – Пушкин. «И над Отечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря» – Пушкин. «Мы пьем из чаши бытия закрытыми глазами» – Лермонтов. «Что дремучий лес призадумался, грустью темную затуманился» – Кольцов и множество других символов в этом стихотворении «Лес», написанном на смерть Пушкина. «Вся элегия, выхожу один я на дорогу» – Лермонтов. «Все стихотворение, о чем ты веешь, ветер ночной, о чем так сетуешь безумно» – Тютчев, о мировом и жизненном хаосе. «Все описание песни Якова в певцах» – Тургенев. «Все описание дуба в «Войне и мире» – Лев Толстой, как символа разных периодов духовной жизни» – Андрея Болконского. Итак, символ указывает на какой-то неизвестный нам предмет, хотя и дает нам в то же самое время всяческие возможности сделать необходимые выводы, чтобы этот предмет стал известным. Метафора же не указывает ни на какой посторонний себе предмет. Она уже сама по себе является предметом самодавляющим и достаточно глубоким, чтобы его долго рассматривать и в него долго вдумываться, не переходя ни к каким другим предметам. Если символ не есть метафора, то он не есть также и метонимия и синекдоха, и вообще он не есть троп. Однако, если читатель усвоил наше разграничение символа и метафоры, то ему без всяких специальных объяснений станет ясным также отграничение символа вообще от всякого тропа, и потому углубляться в этот вопрос мы не будем. Наконец, нечего и говорить о том, что отграничение символа от тропа, как и от аллегории, персонификации, художественного образа, эмблемы и других структурно-семантических категорий в конкретном языке, художественном и прозаическом, часто бывают чрезвычайно тонкими, соответствующие конструкции едва уловимым образом одна в другую вливаются. Для теоретика литературы и искусства это тончайшая работа. Страница 157, параграф 8, символ и тип. Имеется еще одна конструкция, конкурирующая с понятием символа своим обобщенным характером. Это понятие типа. Но чтобы точно разграничить символ и тип, для этого необходимо сначала разграничить тип с метафорой. И то, и другое содержит в себе как идею действительности, так и образ действительности, идейную образность действительности. Но в метафоре эта идейная образность действительности, как мы видели, имеет вполне самостоятельное значение и как бы сама является особого рода действительностью. Она обладает своей собственной самодавляющей действительностью. Совсем другой тип. Тип, несомненно, предполагает какую-то действительность вне себя, но эту действительность он в себе отражает. Метафора построена так, что мы только и заняты рассмотрением ее самой и ничем другим. Тип же строится так, что он отражает некоторого рода действительность, и потому его идейная образность обобщает собой разные явления действительности, которые благодаря этому делаются то более, то менее типичными. Метафора нисколько не типична, наоборот, она каждый раз вполне индивидуальна. Читая же о гоголевских или щедринских типах и вникая в типы Островского, мы сразу же начинаем чувствовать, что они обобщают собою массу разного рода отдельных индивидуальностей. Правда, и здесь художественная образность может взять верх и получить самодавляющее значение, так что мы можем даже и забыть о типичности, рассказанной нам действительности. Именно таковы гоголевские, толстовские и щедринские типы. Однако теоретик не должен здесь поддаваться слепой иллюзии, если только он хочет действительно придать определенные, притом научное значение, таким терминам, как метафора и тип. Крупные беллетристы, собственно говоря, никогда не создают чистой типичности своими образами, так как образы эти у них оказываются настолько насыщенными и настолько жизненными, что типичность отступает на второй план. Художественность ни в каком случае нельзя сводить на типичность. Убийство сыном собственного отца и женитьба его на собственной матери отнюдь не типичны ни для древних греков, ни для нас. Тем не менее, Эдип царь Софокла всегда и всеми считался образцовым и выдающимся художественным произведением. Но это не значит, что типичность не может быть художественной. Однако, если бы мы захотели брать художественную типичность как таковую и выделять ее на общем фоне художественной действительности, то, пожалуй, нам пришлось бы ограничиться такими произведениями, которые более схематичны и не столь насыщены жизненно. Страница 158. Так, например, Ноздрев у Гоголя более типичен именно потому, что он более схематичен, то есть в нем ясно видна та общая идея, которая делает его типом и отстраняет все другое, что превращало бы Ноздрева в более сложную личность. Но Плюшкин, например, или старосветские помещики уже решительно проигрывают в своей типичности именно потому, что они слишком сложны. И читая гоголевский рассказ о них, мы настолько оказываемся занятыми ими самими, что их типичность для нас блекнет, хотя у Гоголя она, несомненно, ярко выражена. Фома из села Степанчиково типичен, но в том виде, как его играл Москвин, он выступал слишком цельно и насыщенно, чтобы считать его только общим типом. Но если это так, то нетрудно будет произвести разграничение и символа с типом. Ведь в символе действительность не дана, а задана, в типе же она дана, то есть в нем отражена. При этом важно здесь именно это отражение, поскольку последним он и отличается от метафоры. И если метафора есть самодавляющая действительность, а тип эту действительность адекватно отражает и потому обобщает, то символ в прямом смысле вообще не говорит ни о какой действительности, а только намекает на нее, только создает условия для ее понимания – только есть функция действительности, подлежащая разложению в бесконечный ряд, и только в результате этого разложения указывает нам на то или иное приближение неявно данных вещей к их явно данной, но чересчур общей функции символа. На основании этого необходимо решительно утверждать, что хотя и символ, и тип являются обобщениями действительности, тем не менее символ, как мы видели выше, есть такое обобщение, которое имеет свою собственную структуру, и структура эта есть закон конструирования отраженной в ней действительности, ее порождающая модель. Тип же, взятый в чистом виде, есть такое родовое обобщение, которое не обладает никакой специальной структурой и вовсе не есть порождающая модель, отраженной в ней действительности. Тип, взятый сам по себе, строится наподобие формально-логического родового понятия, то есть на основании извлечения из действительности тех или иных ее особенностей и с полным забвением отдельных представителей этой действительности. Когда мы говорим, что в литературном произведении изображается скупость и приводим разные произведения, в которых изображены скупые люди, то скупой как тип является здесь для нас только формально-логическим родовым понятием, с полным забвением всей конкретной насыщенности вещей, из которых мы извлекаем то или иное свойство и, представляя его как родовое понятие, называем его типом.